Издательство «Эксмо». Сири Петерсон. «Железный волк». «Волкам, с которыми я бегу. И тебе. Тебе, кто боится. Тебе, кто испытывает необъяснимое беспокойство и безжалостный страх, способный охватить в тот момент, когда меньше всего этого ждешь. Тебе, кто ведет войну со своим телом и боится слушать биение собственного сердца. Это твоя книга». Пролог. Нефраим открыл банку и понюхал икру. Она была свежей, но очень мелкой. Он вывалил ее на льняную скатерть, и ткань впитала в себя излишки соленой воды. Нефраим покатал красноватую жемчужину между пальцами и слегка сжал. Превосходная консистенция, тягучая оболочка, какая бывает только у икры белого кариуса. Однако по размерам икринка была не больше ячменного зерна. Потребуется концентрация и твердая рука. Нефраим пощелкал костяшками пальцев и придвинул лампу. Пламя затрепетало, разозлив его, но приходилось терпеть, пока он не отладит газовые фонари. Три взрыва за один месяц способны заставить усомниться во всем эксперименте. К счастью, он не был ограничен во времени, поэтому можно успеть во всем разобраться. Он передвинул лупу над столом. Медные заклепки взвизгнули. Нефраим подтянул винты, державшие лупу, и зажал рамку вокруг банки. У этого временного инструмента тоже имелся невероятный потенциал, но и ему пришлось подождать. Сначала самое важное. Под лупой пальцы казались бледным полем, иссечённым бороздами. Нефраим взял икринку, проколол оболочку и осторожно сжал. Вокруг отверстия образовалась масляная капля. Она затряслась, оторвалась и упала на скатерть. Важно не жать слишком сильно, иначе капля разлетится на части. Тончайший баланс. Он сжимал до тех пор, пока оболочка не стала плоской и глубоко вдохнул перед самой трудной операцией. Он вынул пробку из колбы с кровью и погрузил в нее кончик шприца, похожего на пыточный инструмент. Длинная стеклянная ампула, заключенная в изысканную серебряную оправу. Он никогда не умел правильно обращаться со шприцами, хотя пользовался ими так долго, что спокойно мог наполнить одной рукой. Теперь аккуратно. Он осторожно поднес кончик шприца к икринке. Они слились. Игла погрузилась внутрь оболочки, и Нефраим нажал на шприц, чтобы из него вышла кровь. Это зрелище всегда захватывало его. Поначалу оболочка казалась сплющенной. Можно было подумать, что она сопротивляется. Но потом она присасывалась к игле и расширялась, как кузнечные мехи. Изголодавшаяся, раздувшаяся от крови ягода. Рука затряслась от застарелой боли, и Нефраим слегка повернул ее, чтобы восстановить контроль. Он опустил икринку обратно в банку и взял следующую. В дверь постучали. Нефраим ответил, не отрывая глаз от работы.
«Я занят, Офри».
Из-за дубовой двери голос Офри звучал приглушенно.
«Господин, он настаивает».
«Все настаивают. Ни с кем, кроме королевы, я встречаться не стану».
Наступила тишина, но Нефраим знал, что Офри все еще стоит за дверью.
«Господин, он говорит, что вы захотите с ним побеседовать».
Нефраим проделал дырку в икринке.
«Ну так попроси его прийти завтра».
«Господин, он говорит...»
Наступила пауза, и Нефраим поднял глаза. Ему вдруг стало любопытно, чем закончится эта фраза.
«Он говорит, что он монах из Суртфьельского монастыря, и что он отмечен дьяволом».
Нефраим отвел лупу в сторону и выпрямился. Заметил, насколько темно в его мастерской. Свет лампы не доходил до верха тяжелых книжных полок, а тени делали комнату на удивление незнакомой, наполненной предметами, чьи очертания вызывали тревогу. Модели, инструменты, карты и рисунки. Стол с медными трубками и колбами, похожий на механическое чудовище. Когда-то ему не хватило бы света для работы, зрение подвело бы его. Но это было давно. Слишком давно. Офри с другой стороны двери кашлянул.
Я попрошу его вернуться завтра, господин».
«Нет, нет. Входи, Офре».
Офре открыл дверь и неуверенно шагнул вперед. Нафрейм свернул льняную скатерть с икрой и убрал ее в ящик письменного стола. Вытер пальцы носовым платком и надел перчатки.
«Господин?»
«Да, Офре. Пригласи его сюда, вниз».
Взгляд старого дворецкого скользнул по полкам за спиртованными анатомическими образцами.
«Уверены, что не хотите подняться наверх, господин?»
«Офре, я слишком стар, чтобы думать о чувствах других людей. Пришли его сюда».
Офре кивнул и зашагал вверх по винтовой лестнице, задевая коленями ступени. Через некоторое время он вернулся, но уже не один.
«Брат Лавр из Суртфьельского монастыря, господин», — сказал Офре, пропуская вперед своего спутника.
Потом вышел и закрыл за собой дверь, но, передумав, вернулся.
«Чаю, господин».
Нафрейм покачал головой, и Офре скрылся. Монах остался стоять в дверях. Нафрейм никогда раньше не видел этого красивого, благообразного мужчину лет 30. Низ промокшего от дождя плаща был испачкан грязью. Башмаки стоптаны и изношены. Он прижимал к груди узелок, опустив глаза к полу. Нафрейм понял, что монах впервые видит долговечного, и почувствовал укол совести. Следовало навещать их чаще, укреплять узы с теми, кто поколениями следовал за ним. Но годы летят так быстро. Он жестом подозвал монаха ближе.
«Лавр, мы раньше не встречались», — произнес он, хотя и не был уверен, что это хорошее извинение. «Но, возможно, я был знаком с твоим предшественником».
«Нет».
Мужчина встретился взглядом с Нафраимом. Судя по всему, это беспокоило его, и он поспешил добавить.
«Но вы знали предшественника моего предшественника».
«А...»
Монах сделал два шага к письменному столу, но его ноги, казалось, тяжелели с каждым шагом. Он скользил взглядом по инструментам, пока не остановился на заспиртованном желтоватом сердце.
«Волк», —
сказал Нафраим, но уверенности в том, что он разрядил обстановку, у него не было. Монах, разглядывая с открытым ртом инструменты, энергично закивал, как будто именно так и думал. Он протянул руку к блестящим выключателям газовой горелки. Нафраим вскочил со стула.
«Не трогай!»
Мужчина дернул руку и попятился. Нафраим повторил уже спокойнее.
«Не трогай, не трогай ничего. Посмотрим, что там у тебя».
Лавр положил узелок на стол, развязал ремни и развернул тряпицу, под которой оказалась еще одна. Он развернул ее. И на свет показался стеклянный сосуд, наполовину наполненный землей. Из земли торчал крошечный зеленый росток.
«Откуда?»
— спросил Нафраим, заранее зная ответ.
«Из Свартны, господин. Из центра Варгрека».
Нафраим поглядел на карманные часы.
«Уже поздно, брат Лавр. Ты устал и голоден, поэтому предлагаю тебе остаться здесь до завтра. Поднимись наверх и попроси Офри приготовить для тебя комнату и что-нибудь поесть».
Лавр потупил глаза. «Очень щедро с твоей стороны, господин. Будь благословен».
Он поднимался по лестнице с плохо скрываемым облегчением. Нафрейм опустился на стул. Он разглядывал зеленый росток и убеждался, что смотрит на собственную смерть. Он всегда представлял, что конец мира нагрянет подобно дикому зверю. Чудовищная ярость, древняя, с зубами и когтями. Так нелепо, что он заявил о своем приходе в образе молодой хрупкой жизни. Два крошечных листочка расходились в стороны, как страницы раскрытой книги, готовые разрастись от рассказов об ужасных поступках Нафраима, о грехах, за которые он должен ответить. А их накопилось немало. Он грешил более 600 лет, но немногие из его прошлых грехов могли сравниться с теми, что он будет вынужден совершить теперь.